Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Вознесения Господня из архива нашей радиопрограммы. В авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь Русской Церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой. И в завершении нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова.
Отца и Сына, и Святаго Духа. Господь, исполнив свою миссию на земле, та, которая была предначертана Отцом Небесным, с горы Елеонской возносится на небо. Для того, как сказали апостолы ангелы, чтобы в свое время, о котором не знает никто, даже ангелы небесные, прийти таким же образом второй раз, и тогда завершится человеческая история, и будет новая земля и новый мир, в который возьмет, а лучше сказать, возьмется все только самое лучшее, а другое оставится. И вот это строительство нового мира, оно совершается Богом с самого первого дня грехопадения человека. До конца Господь не оставил человека. Хотя, конечно, своим непослушанием Адам и Ева сильно повредили свою собственную природу. Так же и мы повторяем грехи наших праотцев Адама и Евы. Мы, к сожалению, грешим, нарушая заповеди Божии. И из-за этого и наша собственная жизнь приходит в расстройство. И, конечно, мы очень много портим крови и окружающим нас людям. И, конечно, вот так вот приглядываясь к человеческой жизни, к отдельной судьбе или к судьбе всего народа, постепенно начинаешь понимать, что вообще, если мы существуем, то это какое-то чудо и милость Божия. Потому что по тому качеству души, ума, работоспособности, какой-то ответственности, честности, мы никак не соответствуем никакому заранее заданному уровню. И по идее все должно рассыпаться просто в прах. Какое есть понятие «усталость металла», когда разрушается сама основа, кристаллическая решетка вещества. И тогда без видимой причины металл, да, такая вроде прочная вещь, вдруг разваливается. Вот и качество современного человека, это связано уже, конечно, с той огромной глыбой греха, которая за эти тысячи лет накопилась, и, в общем, хотя ждать помощи мы можем от Бога, но восприять ее уже как бы нечего. Все равно, что как решетом воду черпать. А решето, оно становится мокрым, но воды в нем не удержит. Поэтому так вот все каким-то образом катится. И вот все вот эти разговоры там о всяких реформах, о том, что что-то можно изменить, как-то улучшить, что вот жить можно по-другому, может быть, побогаче или там еще что-то улучшить. Это разговоры, эта серия, она так и называется вообще-то на литературном языке. «Разговоры в пользу бедных». Но когда люди собираются, начинают обсуждать, как помочь бедным. Собирают какие-то средства, эти средства тратят на чай с пирогами, сидят, пьют чай и едят пироги, и так вот все обсуждают, как помочь бедным. Ну, слушай, пироги съели, уже чай выпили, разошлись. На следующий день опять собрались, опять скинулись, опять купили пирогов, опять заварили чайку хорошего. Пьют чаек, заедают пирогами, ну, как помочь бедным? И так изо дня в день. Хотя можно было просто эти пироги не есть, а купить эти пирогов, раздать бедным. Нескольким десяткам по пирогу. А все-таки уже что-то немножко им бы было повеселее. А чего это такое? Если материал гнилой, из него ничего не сделаешь. Можно снимать, можно менять, можно переизбирать, можно расстреливать. Можно сажать, что угодно. От этого ничего абсолютно не изменится. Почему? Потому что требуется совершенно другое качество человека. Поэтому всякая такая реформа, она как вот перемена мест слагаемых, но сумму не меняет. Поэтому какие бы благоприятные не устанавливают законы, налоги или их отсутствие, это ничего не изменит. С одной стороны, надо платить налоги, чтобы побольше платить там учителям, а с другой стороны, чем больше налогов, тем больше бюджетных средств будет разворовано. И это понятно. И получается, какого-то смысла нет, замкнутый круг. Потому что платить все налоги — это, оказывается, безумная глупость и разорение страны. Потому что если бы все платили все налоги, все бы разорились. Представьте, если бы все в стране бы разорились. Ну как она бы жила? Кроме тех, кто сумел эти деньги бюджетные себе каким-то образом забрать. Ну каким образом, я рассказывать не буду. Это каждый сам пусть думает, каким образом это сделать. И Господь все равно не оставляет. Он дает каждому возможность и свою собственную жизнь прожить, и показывает путь, как выйти из этого. И надежду дает. Потому что если жить, стараться в общем потоке, то жизнь совершенно безнадежна. Абсолютно. То есть сплошной мрак. Без просвета. И не надо думать, что это только у нас. Это вообще в мире такое сейчас состояние и напряжение. Но как Господь, Он когда был на земле, Ему как человеку было еще хуже, чем нам. Почему? Какое-то количество христиан на земле мы можем найти. Прийти в любой храм, и там обязательно найдутся люди, горстка людей, которые живут по-христиански, с которыми можно нормально общаться, которые добрые, не мстительные, не подлые, не завистливые. Есть, всегда их можно в храме найти, которые не осуждают, которые трудолюбивы, которые довольствуются тем, что есть, которые подло не лукавят, которые несут свои болезни, которые не жалуются. Всегда вот есть какая-то небольшая группа людей, на которых таким образом можно опереться и как-то с ними жить, в общении вступать. И каждому из нас предоставлена возможность таким образом управить свою семью. Создать вот тот мир, в котором духовно можно выжить. Мир собственной семьи, на это как-то потратить. время, силы, энергию, средства, ум, сообразование. И вполне можно благополучно дожить до смерти, до того перехода в жизнь вечную и до встречи с Господом. Каждому дана такая возможность. Как бы тяжело и мрачно не было вокруг. И это сохранится до самого конца. До самого конца. Потому что конец света наступит только тогда, когда поток этих людей, которые хотят жить по-христиански, он иссякнет. Почему мы еще живем? И вообще этот мир существует. Люди лес рубят, газ добывают, золотишко моют, всякие банковские операции там, в казино на деньги играют. Почему это еще пока происходит? Только потому, что есть люди, которые хотят жить по-христиански. Ради них Господь дает возможность и всем остальным. Потому что все остальные, они, к сожалению, хотя и живут, но привносят в эту землю исключительно такой момент разрушающий, деструктивный. Причем это часто делается несознательно. Что еще хуже? Иногда человек говорит: ой, я не хотел его обидеть. Вот это и страшно. Этот человек нехотя, но обижает. Это что значит? Значит, что он этого не чувствует. Это тяжело. Человек уже такие приобретает навыки, что для своего ближнего становится не опорой, не помощью, а каким-то таким зловредным, раздражающим, убивающим элементом. Вот представь себе, нужно вечером куда-то пойти, да? А человек уже думает: о, а стоит ли пойти? Потому что другой человек, он может на меня напасть. Он может, отнимая у меня кошелек, может пробить мне голову. Нет же просто сказать: кошелек или жизнь? Это, говорит, жизнь, на кошелек, все в порядке. Нет, он обязательно тебя стукнет по голове, будет ногой бить, там зубы выбит, может, глаз и так далее, и так далее. Если хорошо, тебя найдут, в склиф отвезут, а то так можешь и кровью истечь. То есть уже такая стала ситуация, вроде живем-то среди людей, а приходится уже опасаться. Не знаешь, чего ждать от человека. Муж не знает, что ждать ему от жены. Жена не знает, что выкинет муж в сегодняшний вечер. Вот она идет и думает: а какой он там сейчас будет дома? Вообще, что от него ждать? Дети не знают, что с папой, с мамой произойдет. Тестируя в гимназии ребеночка, психолог даже и не знает папу, маму. Он говорит: что с ребеночком? Видать, у папы с мамой такие отношения, что ребенок совершенно потерялся, вообще не знает, как ему быть. Ребенок еще маленький, а он уже убиваем родителям, потому что у них там всякие выяснения, а на нем уже все отражается, он-то вообще ни в чем не надо. И вот так вот, вместо того, чтобы жить по-человечески, все друг друга только жрут, все друг друга только делают гадости, все друг друга что-то отстаивают, доказывают, все друг друга мучают. А нормальных людей, которые стараются друг другу помочь как-то, облегчить и эту без того тяжелую жизнь, их очень мало. Просто по пальцам пересчитать. И им надо собираться вместе. В Арсенофе Великому был такой старец в 8 веке. Представляете, когда? 8 век, сейчас 21. Сколько? Веков назад. Приходит один ищущий духовную жизнь и говорит: отче, говорят, мы живем в последние времена. Ну, типа, как мы с вами. Он говорит: кто не знает, что мы живем в последние времена? То есть времена не всегда последние. Он говорит: а что делать, когда наступит царство Антихриста? А оно постепенно наступает со времен Господа Иисуса Христа, как апостол и евангелист Иоанн Богослов сказал. С каждым веком все больше, больше. Как поэт выразился: век волкодав. А сейчас уже следующий век. То есть еще волкодавести. Он говорит: надо искать, где живут православные христиане, и жить там. Потому что иначе с кем еще каши сваришь? Если по каким-то другим критериям искать общение, это совершенно невозможно. И каждый христианин, он должен стараться вокруг себя что-то такое строить нормальное. Тогда есть возможность то поприще пройти, проплыть тот отрезок, который нам отведен по этому житейскому морю. Жить становится все труднее. Но Господь вознесся на небеса и тем самым указал нам путь, что есть этот путь, он единственный. Каждый человек, он может преобразовать свою падшую природу. Каждый может потрудиться и стать все более нормальным, все более терпеливым, все более духовно сильным, все более разумным и так далее. Для этого надо читать Евангелие и стараться услышать, что Господь тебе хочет сказать. Нужно сравнивать свою жизнь, как ты живешь, и с тем, что говорит Господь. Мы же, к сожалению, прислушиваемся больше к своим страстям, своим желаниям. Вот хочу и все, и делаю, как хочу. К сожалению, это приводит нас совершенно в противоположное место. Господь нам путь-то открыл, но, к сожалению, мы никак не можем во всей полноте этим воспользоваться. От этого большинство и наших скорбей, и всяких трудностей. Поэтому постараемся услышать этот глас Божий. Для каждого из нас он звучит, и у каждого из нас есть возможность. По сравнению со всем остальным миром, мы сделали огромный шаг. Мы уже пришли в его церковь. Но поступить в школу, это не значит ее закончить. Закончить школу, это не значит чему-то научиться. Огромное количество людей кончает школы, не имеет ни читать, ни писать. Ну, грамотно. К сожалению, делают ошибки, всякие несуразности, и не могут самостоятельно работать. Конечно, умственные возможности у нас у всех разные. Но Бог, слава Богу, отбирает нас для Царства Небесного не по уму, а только по доброте сердца. И вот это самое главное. Потому скольких людей может любить человек? И как? И какое соотношение любви к самому себе и любви к кому-то другому? А чтобы нам облегчить, Господь даже заповедь такую давал. В Евангелии там написано. Муж должен любить свою жену. Ну как так? Зачем так должен? Разве можно любить подолгу? Да, заставить себя любить невозможно. Это понятно. Но Господь хочет, чтобы так это было. Так должно быть. Хотя бы. Хотя это естественная вещь. И это практически никому не надо объяснять. Но Господь специально... И заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Неужели до того, как он это сказал, никто никогда на свете никого не любил? Да нет, конечно, любили. И очень много, и не только мать сына или дочь отца, или там бабушка внука. Нет, всякие бывали. Бывали и слуги, очень любили своих господ, и даже жертвовали жизнью для них. Такое все бывало в человеческой истории. Но Господь хочет, чтобы это стало принципом жизни каждого человека. Из этого исходить. Не от того, чтобы ему как-то нагадить и отомстить, а совершенно по-другому. Чтобы с этим злом, которое в нас, нужно самому же и бороться. Понимая, что то, что меня душит внутри, в этом нет никакой правды. В этом нет никакой красоты, в этом нет никакой справедливости. Само по себе это чувство такое поганое. Хотя, можно быть к этому и объективные причины. Объективные причины может быть и у инфаркта, и у язвы, и у рака. Можно найти причину, по какой у человека там, рак гортани получился или легких. Ну вот курил, это спровоцировало. Ну и что из этого? От этого что, больному легче? Нет. Поэтому всякое объяснение, да, можно понять, и вора, и убийцу, и жулика, и лицемера. Любой человек может понять. У одного детство без игрушек прошло, третьего плохо кормили, у четвертого родовая травма и так далее, и так далее. Да мало ли что, какие могут быть совершенно объективные причины, чтобы человеку быть злым. Но само по себе зло, оно ужасно для носителя этого зла. Поэтому Господь пришел и не стал огнем и мечом это зло выжигать. Он дал возможность этому злу себя убить. Показал, что да, это все страшные вещи, когда зло убивает добро. Но лучше быть убиваемым, чем быть убивающим. Это лучше. В этом и можно отыскать любовь. Когда человек предпочитает, нет, лучше пусть мне будет плохо, чем я кому-то сделаю плохо. Пусть мне будет невыгодно, пусть мне будет немножко больно, пусть мне будет неудобно, но я сохраню тот мир в душе, который принес Христос, чем я буду, как собака, лаять и превращусь на день, на два в свирепое животное, еще буду зло срывать вообще на людей невинных. Это мне будет лучше. Вот это нам надо хорошо понять. Господь вознесся на небеса, чтобы нас взять с собой. Он первый из людей, потому что он во плоти вознесся туда, к престолу Божию, тем показывает нам путь. То есть, если мы проживем жизнь христианскую, вот этот путь и нам предстоит. Если мы не сумеем ее прожить, то, значит, мы выбрали иное. Причем выбрали сами. Если человека вне церкви еще можно как-то понять, но он не знал там ничего, то с нас эта ответственность не снимается, потому что у нас Евангелие в доме, мы окружены иконами, мы множество всего по этому поводу слышали, поэтому на нас ответственность лежит больше. Так будем стараться жить в зависимости от этой ответственности, и помоги нам в этом вознесшийся Господь.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Православной Церкви в XX веке». Предлагаем вам прослушать четвертую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Лидия Алексеевна, а вот про монахов лаврских и...
Знаете, вот сейчас я что-то не помню, может быть, я просто не знаю сейчас. А в первые годы, как только начались службы на Бутовском полигоне, они пешком какое-то большое расстояние проходили, лаврские монахи, а это зима, декабрь. Это не так, как сейчас у нас такой декабрь мокрый и теплый, а обычно это холодные были дни очень. И вот они вставали совсем где-то в середине ночи, шли несколько часов, приходили в Бутово, и рано-рано начинала служба молебен около креста в эту такую сизую зиму. с сизым снегом, иногда это все падал снег, и мы еще иногда вот в такие морозные дни, а с непокрытой головой же все. Мы там говорим, ну, оденьте, ну, что ж такое, невозможно смотреть, это простудитесь все. А вот отец Кирилл там и другие говорили, а каково им было? Их выводили в исподнем, босиком. Ну, как когда, потому что в раскопе сапоги были иногда на людях, иногда брошены сверху просто. Бывали случаи, что там обнаженных вообще выводили. Но это как бы считалось незаконно. И даже это обсуждалось в делах, как незаконное исполнение приговора. Но такие были случаи. Это просто чтобы унизить как можно больше
человека. Раздавить совсем.
Раздавить совсем, да. И вот они служили, приходили вот так, самоотверженно служили. Но, по-моему, сейчас это не сохранилось. А архимандрит Кранит, вот есть такая чудная фотография, ее все знают, где он со старцем Алексеем Соловьем, который вынимал жребий своей святой ручкой, жребий с именем патриарха Тихона. И у него почему-то очень мало фотографий сохранилось, кроме этого еще одна или две. Его тюремная фотография, она примерно такая же, как фотография вот там Арсения Ждановского, епископа или митрополита Серафима. То есть это такие муки на лице написано. И видно, что голова еле держится, вот, что он еле держит голову. То же самое с Кранидом. А с Кранидом там очень было так интересно. Это дело называлось «Дело Ипполит». И долгое время я не могла понять, что это такое. А там он, значит, после того, как все закрыли, последний храм Петра и Павла захватили обновленцы, и остался один храмик на Кукуевском кладбище. Это такое на краю вот посада. И там тихоновцы служили в этом храме. И на этой улице, в начале улицы, жил архимандрит Кранит. Он жил у бывшего старосты храма Петра и Павла, такого очень самоотверженного человека, бывшего владельца свечного завода. И там был прямо настоящий монастырек такой. В подвале жил вот этот старец Ипполит, как потом я узнала, но документально это не подтверждено пока, что это был библиотекарь, бывший лаврский, и такой очень почитаемый старец. И действительно, там вокруг него все идет, все допросы, и... потому что ему приносили, именно ему, даже не Кранида, а ему приносили всякие там пожертвования, и еду, и все-все-все. Ну, и внутри они там все распределили. А обвинялся архимандрит Кранид в том, что он как бы оставался, продолжал оставаться наместником Лавры. Он владел печатью Троицы Сергиевой Лавры, и освобождающиеся монахи отовсюду, бывшие лаврские, они все проходили через этот дом. Они останавливались, там они ночевали, и всех их устраивал на приходы какие-то окружающие, еще открытые, тихоновские такие, именно архимандрит Кранит. И бывало так, что там такие было несколько облав по Сергиевому посаду, Загорску тогда. И вот бывало так, что человек только приехал, только переночевал, только, вернее, просто лег, его там покормили, помыли, и тут облава. И вот некоторые так и пошли. Вот только вернувшись, пошли на новый арест, а там тоже истязали страшно. Это рассказывали местные, называли они там, там сейчас почта в этом помещении, где было районное. Их же сначала на месте терзали, а потом уже в Таганку привозили, что оттуда просто раздавались чудовищные крики, и никто не считался с тем, что это слышно в округе. Там матушка одного из священников бегала вокруг этого дома, там плакала, кричала, перестаньте, перестаньте, она слышала голос своего батюшки. И они попадали в лапы Загорского, этого районного НКВД, а потом уже отправлялись. И в этом доме, значит, они обвинялись в том, что, во-первых, продолжалось как бы служение и устройство лаврских монахов на служение. И там обвинялся вместе с ними благочинный Баянов. В его деле было, что он двурушник. Это обозначает, что человек был завербован, но или не исполнял свои обязанности, или плохо исполнял. Потому что мы уже потом знали, что если двурушник, значит, это вот это. А он по благословению отца Кранита, уже как благочинный, устраивал на приходы всех. И, в общем, там вот насчет этого двуручничества тоже очень все сомнительно, потому что некоторые как бы соглашались, а на самом деле ничего не делали, ни на кого не доносили. А бывало и такое, что друг с другом как-то, значит, сговаривались священники, чтобы такое им сказать. Во-первых, за ними следили же, там всегда были еще дублирующие какие-то люди, потому что мало ли, что они там скажут в своих доносах. И они как-то сговаривались, чтобы это было одинаково, никого, чтобы не подвести. Вот как к этому относиться? И вот как Баянов, он столько там помог людям.
Баянов – это кто?
Это вот благочинный Загорского округа, который за двурушничество был осужден. Он был расстрелян. Не был расстрелян владелец этого дома. Он получил 10 лет. Баянов был расстрелян. И все, вот кто в этом доме были, вместе с архимандритом Кранидом, они были расстреляны, ботовые все. Это была одна, так сказать, порция. А потом, ну, мы насчитали, но это не всегда могло в деле обозначаться, что до 50 монахов лаврских лежит в ботове. Может быть, и больше.
Лидия Алексеевна, так вот, мы коснулись вопроса насчет доверия палачам. Почему, основываясь, вот даже когда касалось прославления новомучеников, насколько можно вообще доверять палачам, которые могли лгать и в делах? Такой, знаете, вопрос сложный.
Это вопрос не сложный, а очень простой. Доверия абсолютно никакого не может быть. И вот такой есть Тепляков, который на массу просмотрел дел по Сибири. Он такой по Сибири специалист. И он вот пишет, что он считает, что фальсификация дел была не на 99%, а на 100%. То есть что-то в любом деле все равно было наврано, кто-то оболган. Вот, и поэтому, если мы будем ориентироваться на дела, мы просто будем продолжать то же самое гнусное дело. Потому что оно может быть и правда все. Может быть. Но никакой уверенности никогда в этом не может быть. Потому что они эти дела делались не для того, чтобы правду сказать, а для того, чтобы оболгать человека и посадить его.
И уничтожить.
Уничтожить его, да.
Но ведь это служило причиной, так сказать, препятствием для прославления. А вообще ведь очень важно доброе имя, помимо всего прочего, сохранить. Пусть прославление у Бога все прославлены, мы знаем, никто не останется. Но доброе имя, человек выстрадал столько, мы должны как-то деликатно, со сноской, с пониманием вообще невероятных страданий и трагизма ситуации относиться к этому, да?
Ну, конечно. И потом мне уже тоже казалось, что не надо людям, вот в массе людей, не надо копаться в этих делах. Потому что трудно разобраться. Знаете, это нужно посмотреть вот тысячи дел, чтобы понять немножко, как это все стряпалось и какая-то варилась страшная месиво такое из лжи. Где-то там правда может быть. И даже, знаете, вот такие вот вещи, не буду называть имя, оно известное очень. О нем есть документ такой внутренний, причем внутренний. Что, значит, по показаниям такого-то арестованы такой. Как-то нам казалось сначала, ну уж это-то, наверное, правда, это совершенно внутренние документы. А потом оказалось, что и эти документы все в каких-то случаях всплывало, что это ложь, что это все состряпано. Вообще бывало такое, что человек расстрелян, а заводится дело. И вот то, что называлось, оно, правда, это предназначалось не для церковных людей, есть только высших каких-то иерархов, а для политических и государственных каких-то деятелей или военачальников. Вот этот разряд следователей, литераторы и забойщики.
То есть делились следователи, да, их назывались забойщиками,
да, литераторы. То есть литераторы, значит, они просто составляли протокол допроса, что называется, от фонаря он может быть. Потому что те безумия, в которых признавались там насчет того, что нарушен ход льдов в Ледовитом океане там, или...
Да, или рыть туннель там.
Или рыть туннель, или бесконечные, значит, покушения на Сталина и прочих. И в основном измены и шпионаж. А у нас была такая еще формулировка – подозрение на шпионаж. И никаких доказательств. Абсолютно. И человек идет под расстрел. Вот. Причем бывало иногда такое, что ну, просто абсолютно необъяснимо, как нормальный человек это мог себе позволить. И потом, когда пересматривал дело этого, следователь спрашивает, ну, как вы могли написать такое? А там же набирали и пожарников, и ЗАГСов, людей не хватало. И они отвечали, что «а у меня не было уголовного кодекса в кабинете, он даже его вообще не видел и в руках не держал».
И писал такие от ветра головы своей, что в голову придет.
Ну да, и поэтому, вот ну что можно говорить? Некоторые похожи на правду, некоторые дела. И там как бы вопросы-ответы, во-первых, по языку всегда можно узнать. Потому что там архиерей, ясно, что он так никогда не скажет, что я там занималась террористической деятельностью в пользу там такой-такой-такой, или шпионажем в пользу такой-то страны. Очень чистое такое чекистское выражение. Вот. Но есть там и такие вещи, как церковный священнослужитель, монахини, они там говорили, что советская власть – это от сатаны, что я с радостью умру за Христа. И я это сначала думала, ой, как хорошо, вот все. А потом я тоже поняла, что и даже этому нельзя верить. Потому что это шло прямо одинаковыми совершенно словами из дела в дело. И ясно, что они просто, ну, кто-то так сказал, и они стали это употреблять и дальше.
Тиражировать. Ну, а вот меня потрясло тоже, когда вы рассказывали, в общем, о мужестве именно монахинь и как-то вот их стойкости. Этому можно верить из дел?
Ну, знаете, там надо очень-очень выборочно. Вот, например, в деле Конкиной Варвары, она прославлена была, там можно верить, потому что там идет повествование, там все время какие-то допросы, расспросы, и написано «немотивированный отказ давать следствию показания». И вот идет этот все время немотивированный отказ. Это редко довольно встречается в делах. Но я думаю, ну, до конца будет держаться человек. А в конце все равно там я то-то там согласен. Что-то там признается она как бы. Но язык абсолютно не ее. И как раз вот на ее примере вот видна была вот эта вся эпопея акции по инвалидам. Это когда из Ленинграда перевелся нарком Заковский. Реденс, который здесь был наркомом, был отправлен в Казахстан, а вместо него был переведен из Питера Заковский. Питер вообще все время соревновался с Москвой.
И в этом ужасе, да?
И в этом ужасе они все время хотели быть первыми. Они соревновались друг с другом, отделение с отделением, город с городом. И вот, а Питер, он всегда соревновался с Москвой, и он ее перещеголял, у него больше расстрелянных, чем в Москве. Из того количества, которое мы знаем, мы, конечно, точные цифры никто не может нам сказать. А Конкина вот попала под эту акцию. Да, Заковский, когда он перевелся, его перевели из Ленинграда в Москву, он сначала, значит, начал с того, что он стал учить всех бить. Для начала заключенных он говорил, что для начала нужно дать в морду, чтобы человек почувствовал, а потом уже начинает допрашивать. И показывал примеры, как это нужно делать, и ногами в живот бил. И там, значит, вслед за этим они и так били. А уже здесь у них совершенно были развязаны руки, и вот наш Бутовский полигон, он прошел через это месиво все. Потому что 1938 год. Он всего был в Москве 2,5 месяца, меньше даже немножко, этот Заковский. Но столько натворил. И он, придя оттуда из Питера, значит, он сказал, что этот контингент инвалидов, а тюрьмы переполнены, а лагеря их не принимать, нечего с ним возиться. Я в Ленинграде весь такой контингент пострелял. И здесь то же самое нужно сделать. И были составлены списки. И вот в этот список вошла вот эта Варвара Конкина. Есть один список сохранился. Они вообще все хранили. Но вот эти списки они уничтожили. Там больше 1500 человек было. Один список, там на сколько-то десятков сохранился. Там сначала имя, отчество, фамилия, значит, срок, по которому человек уже был обвинен. Потом медицинское освидетельствование. И потом расстрел. То есть вот эти люди, которые получили там, кто 3, там даже маленькие сроки были, 3, 5, 7 лет. после того, как медицина признавала их инвалидами, это записывалось, и человек обвинялся к высшей мере наказания.
Присуждали, да, ему присуждали высшую меру?
Да, потому что он никому не нужен был. В тюрьме он не нужен был, в лагере он не нужен был.
А выпустить нельзя?
Нет, ну выпустить как? Как же можно выпустить? Человек, который уже все это видел и прошел через это все. И вот эта Конкина, она, и, кстати, это касалось не только Конкина. Вначале человек признан здоровым, в анкете это всегда написано, бывает, а в конце вдруг он инвалид. Или вначале врали, значит, что человек здоров, или довели до такого состояния, что он превратился в инвалида.
Да довели скорее.
Скорее довели. Причем там вот один документ попался на своего начальника отделения Ракитина. У него столько они переломали всего, там несколько ребер и перелом основания черепа, и еще там еще что-то, и все несовместимое с жизнью. Это допрос. Но там его просто убили на допросе, он умер. Вот. А значит, вот Варвара Конкина, она вошла вот в это количество инвалидов, которые были расстреляны на Бутовском полигоне только за то, что они больны или превращены были в больных людей.
Но она была монахиня, да?
Она была монахиня, да.
А вот на ваш взгляд, вы, наверное, близко сталкивались тоже вот с темой, когда комиссия все-таки прославляла. То есть там должны были какие-то абсолютные, то есть чтобы не было никаких сомнительных моментов или как? Вот по какому принципу?
Там, в принципе, должно быть, мне очень не нравится это выражение, я просто считаю, что оно кощунственное, что дело чистое или нечистое. Вот если дело чистое, то есть если человек не сознался, что он был против советской власти, хотя почему это должно считаться грехом, мне непонятно совершенно.
Если действительно.
Непонятно совершенно. И там не донес ни на кого, и не было там каких-то имен многих названных им. Вот это дело чисто. Если там есть имена какие-то, а мы знаем, как это делалось, это в первую очередь забирались все записные книжки, телефонные книжки, письма. Вот это в первую очередь забиралось, потому что оттуда шли имена, кого можно еще арестовать. Иногда вот, знаете, там бывали такие случаи, в чем это деле, Тимирева, по-моему, что там две или три страницы полностью заполнены имя, отчество, фамилия и полный адрес и телефон. Но нету таких людей, которые бы знали столько адресов своих знакомых. Причем, так как Тимирев художник, это были все известные какие-то художники, скульпторы, там, архитекторы с полными адресами. Ясно, что это взято было из его записных каких-то книжек. И вот это уже служило препятствием для прославления, если есть имена. Кроме того, значит, просто знакомые осведомители, они же были, и их было очень много. И часто это были самые близкие люди, о которых никто не мог бы подозревать, что они могут предать человека. Они все это спокойно называли. Были штатные осведомители, были нештатные. То есть, одни получали денежки, другие из удовольствия доносили. Они называли эти имена. И потом эти имена вставлялись как бы в названные самим арестованным. То есть, здесь это непредсказуемо, что там варилось и где там правду искать. Поэтому судить о святости по следственному делу — это абсолютное, полное безумие, если не сказать просто глупость человеческая. И я думаю, что когда-нибудь над нами просто будут смеяться. Причем я знаю, что, не будем называть имена, сделано очень много, огромная работа, написано много очень пострадавших. Но вот это отношение, такое доверие к делам рук чекистов, оно просто говорит о каком-то неразумии человеческом.
Ну вот все-таки на юбилейном соборе было прославлено больше 1000 наших новомучеников.
Это хорошо. То, что прославили, это хорошо.
Это замечательно.
Да.
Ну, пусть они по-своему выверяли, как могли.
Да.
Но ведь вы тоже было, обратили внимание на то, что по количеству прославленных новомучеников потом восстановилось такое же количество храмов. Это как бы, ну, не знаю, насколько это метафора.
Ну, сейчас вот остановлено, а храмы продолжают расти. Поэтому я не думаю, чтобы это было серьезно связано
Ну, так это как-то такая символика, она радовала.
Ну, да, ну она пусть и радует, действительно. Но вот сейчас вот 200 храмов в Москве будет построено, а 200 новомучеников не будет за это время, потому что пока что все остановлено. Поэтому это уже нарушается, эта система.
А остановлено кем и почему?
Тяжелый вопрос.
Ну, допустим, закрыли дела, и доступ в ФСБ прекратился.
Нет, не закрыли. Это неправда. И там сидит человечек и продолжает работать там по этим следственным делам. И мы работаем по следственным делам. Там одна вещь такая, они требуют, причем это стали требовать со временем. Раньше этого не было. Когда тех прославляли, этого не было. Чтобы целиком дело было ксерокопировано. Вот целиком. И чтобы промежуточные дела обязательно были представлены. Если это вот 37-го года дело, то там обязательно будет упомянуто, что он арестовывался еще тогда-то и тогда-то. А не все дела сохранились. Далеко не все. Я думаю, что 60% сохранилось. Потому что мы очень часто заказываем какого-то человека, а дело не находится.
Вот, Лидия Алексеевна, ну вы со своей стороны, имея такой колоссальный опыт, вы уже сколько лет, получается, занимаетесь, работаете с делами репрессированных?
Ну, где-то лет 20, года 24.
Ну, а к вашим вот услугам, как говорится, к вам обращались комиссия, члены комиссии? Вообще как-то вас привлекали к самому вопросу прославления?
Так, комиссия сама по себе, а институт наш сам по себе. И мы вот создавали базу данных.
Ну, ею пользовались?
Да, ею пользуются во всем мире. Просто там огромное количество запросов каждый день. Вот и я, например, почему-то особенно теперь изнемогаю просто от звонков и от просьб, особенно по почте, по электронной, о том, чтобы вот найти дедушку, там, бабушку, не обязательно священников, а просят и таких людей. Раньше нам давали разные дела, а сейчас нам дают только священников. Но мы этому рады, потому что не знаю, сколько это продлится еще. Пока что дают, и пока никаких препон нет.
Лидия Алексеевна, а вот на ваш взгляд, если бы вы занимались, вот участвовали в комиссии по прославлению, какой бы ваш подход был в этом вопросе?
Во всяком случае, я не делала бы выводы из следственных дел, а иногда и очень часто, и вот в прославленных даже делах ничего нету другого, кроме сведений из следственного дела. Нужно по возможности, ну оно и делалось по возможности, что нужно узнавать предыдущую жизнь и какие-то поднимать там большие неподъемные вообще пласты об этом человеке, но это не всегда возможно. И мне просто кажется, что это как бы совсем не обязательно, что нужно прославлять человека. Они изначально прославлены. Вот те, кто... Вот сколько дел я видела, там никогда я не увидела ни одного дела, чтобы человек отрекся от Бога, от сана даже. Потому что те, кто отрекались от сана, они не доходили до следственных дел. Их действительно могли отпустить. Это где-то на предварительной стадии происходило. И бывало так, что есть такие случаи, когда человек отрекся от сана, и потом всю жизнь страдал, мучился, себя проклинал, что он вот предал.
Ну, таких ведь совсем немного, да?
Ну, есть такие. И находились батюшки, которые милость проявляли и как-то понимали вот это, что человек... Ну, там у него там шестеро детей, там мать, жена, которые, значит, во-первых, им всем угрожали, в первую очередь, их родными. И некоторые просто не могли этого выдержать. Таких вот, как матушка, например, отца Николая Пескановского, которая писала, мы радуемся, а их батюшка находился на Соловках. Она ему пишет, мы так радуемся, что ты на Соловках страдаешь за Христа. Порадуйся и ты за нас. Мы тоже сподобились быть гонимыми за Господа. Значит, их с детками куда-то за 200 километров отправили. Но таких, наверное, все-таки было немного. Это уникальные люди. Он сам это письмо со слезами показывал батюшкам, чтобы они посмотрели, какая матушка, какие бывают люди.
Лидия Алексеевна, мы только начали говорить на эту тему, мы только коснулись Бутова, даже не смогли рассказать о многих погибших и священнослужителей, и мирян, не говоря уже о самых разных простых людях. Я предлагаю продолжить этот разговор в следующий раз и не останавливаться только на Бутово, а все-таки коснуться все-таки вашей такой многолетней деятельности, и будем больше даже говорить конкретно тоже о судьбах людей, о их гибели. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон и помощи Божией в этом важнейшем деле, важнейшем.
Спасибо всем, кто любит новомучеников, и не только новомучеников, а всех пострадавших.
До скорой встречи, всего доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали четвертую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дела репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Скажите, пожалуйста, тяжкие грехи родителей после рождения детей – и наоборот, благочестивая жизнь после рождения детей оказывает отрицательное или, соответственно, положительное влияние на детей. Есть ли прямая или косвенная связь между родителями и детьми?
Да, да, это имеет очень большое значение, особенно первый период, когда вот дети еще, когда буквально мать и ребенок, это, ну, можно сказать, одно. Это имеет очень большое значение. Хотя бы родители начали вот, допустим, каяться после рождения ребенка, или, напротив, ведут такой же безобразный образ жизни. Мы же все это видим, как это влияет на ребенка. Это передается на душу его. Это очень, даже и очень передается. Поэтому надо это просто иметь в виду. От родителей, ой, как много зависит, пока еще ребенок находится в состоянии таком, ну, несознательном. И вот, кстати, все несут детей причащать. Я вот так стою и говорю, вот до чего же мы хитрые? Это прям невозможно. Под флагом любви. На самом-то деле, что надо делать? Вместо того, чтобы родителям подготовиться и причаститься, поскольку они понимают, они бессознательного ребеночка причащают. Представляете? Какая красота. Мне не надо готовиться, правда, не надо молиться, не надо поститься. Ребеночка причащу, и все. Какой же наш ум лукав, я думаю. Кому нужно больше причастия? Ребенку или взрослому? Конечно, взрослому. И мы очень ловко обходим это. Вы хотите пользы детям? Родители, хотите пользы детям? Старайтесь почаще исповедоваться и причащаться. Особенно грудной младенец, он действительно причащается от родителей. Вот действительно вы принесете огромную пользу. Ребенок еще ничего не понимает. А вы знаете, что нельзя таинство давать тому, кто находится в бессознательном состоянии. Слышали об этом? А ребенок в каком состоянии находится? Вы видите, какое дело? Так вот, надо родителям исповедоваться и причастить. Тогда, пожалуйста, пусть с вами ребенок причастится. Пожалуйста. Вот здесь, ну, пожалуйста. Вы хотите? Пожалуйста. Вот как. А не так. Я буду себе та-та-та-та, а ребеночка причащу. Ах, как здорово. Все. Главное, чтобы труда не было. Мы же очень ловкие люди. Как бы нам спастись, не спасаясь? Свечку поставлю. Вот и все в порядке. Хорошее дельце сделал, толстую свечку поставил. Мелкую, потоньше свечку поставлю. Что мы делаем? Вы чувствуете, какое внутри бессознательное лукавство происходит в нас? Пожалуйста, причащайте ребенка тогда, когда причащаете сами. О, вы слышите? Начинается что? Подвиг, да. Работа над собой, да. Вот здесь тогда и будет польза ребенку от причастия. А мы хотим, чтобы без сознания, без воли ребенка само по себе действовало причастие. У Иоанна Кронштадтского есть такой случай. Поднесли ребенка причащать, двух или троих, а он сказал, уберите этих гаденышей от меня. И не стал причащать. А то мы все, ах, ангелочки, ангелочки. Ангелочками они тогда станут, когда родители будут тоже ангелами. Это очень серьезная вещь. Конечно, я уверен, что некоторые будут возражать мне, особенно из моих братьев. Но я глубоко убежден, только тогда детям действительно причастие будет на пользу, когда они будут причащаться с родителями. С родителями. Вы хотите? Вы жаждете, да? Ну, спросите, вы хотите, да, причащать? Да, да, я хочу. Хорошо. Попоститесь, поисповедуйтесь и вместе с ребенком причаститесь. Вот это будет польза. Вот так. Извините меня, но я глубоко убежден в этом. А то причащают ребенка. Сами раз в год может причастяться. А потом это из ребенка и вырастает материалист. Бог не может спасти нас без нас. Это мы твердо должны знать. Не может ребенка спасти его без его сознания и воли. А у него еще ее нет. Родители, где вы? Вы где? Вот вы и проявите. Это сознание, эту волю вы должны дать. Тогда с ним, с ребенком причащайтесь. Вот это будет причастие. Действительно, во исцеление души и тела. И родителей, и ребенка.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.